Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи. Перед тем, как мы с вами войдем в тему, я имею побуждение поделиться каким-то событием. Не так давно, день-два тому назад, вопрос не в этом, одну из ночей был сон своеобразный, вопрос не здесь. И там одна из деталей, которую, мне захотелось поделиться. Там было отмечено, что надо будет спеть псалом, и был назван номер. Я быстренько проснулся, запомнил, записал, а потом нашел в сборниках. Очень интересно. А еще интересно то, что это песнопением, я его петь не знаю как, я его прочитаю как стих, оно сочетается с сегодняшней темой. Итак, я пока его читаю. Это в сборниках песнопений, 861 номер. Если желаете, можете открыть в ваших сборниках песнопений 861. 861. Когда я его прочитал, то я так задумался, надо обязательно найти мелодию, выучить, и чтобы он был песнопением, и для меня, и для каждого, и для нас всех. 861. «Вот море бурное шумит, в душе покой, я не страшусь. Ладьон к пристани ведет, я знаю Господа. Я знаю Господа, всего дороже Он душе, я знаю Господа. Пусть говорят, Он немощен, святое имя звук пустой». Он всемогущий, знаю я знаю Господа. Пусть говорят, что беден я, и нет свободы у меня, но благо мне, что Он со мной, я знаю Господа. Пусть говорят, не слышит Он горячих слов мольбы твоей, но мне дороже Он всего, я знаю Господа. Я знаю Господа, всего дороже Он душе, я знаю Господа. Это псалом я слышал когда-то в детстве, взрослые его пели, но я почему-то его не успел выучить. Я знаю Господа. Вопрос свободы. Мы с вами в начале собрания читали одно место Писания, я его еще раз прочитаю, и мы задумаемся глубже, чем просто так. Второе послание Коринфянам, 3 глава, стих только 17. Очень короткий сюжет стиха. Нет, неправильно выразил мысль. Короткое по написанию слов. Текст короткий по написанию слов. Но глубокий по сюжету. Очень. Господь есть Дух. Дело в том, что эти слова наш Господь сказал самарянке, помним, да? Она ему задает вопрос, а где место поклонения? Я вижу, говорит, что ты пророк, а где, говорит, место поклонения? Отцы наши поклоняются на этой горе, вы в Иерусалиме говорите. Где? Он говорит, настало и настанет, и уже настало время, когда будете поклоняться. Вы не знаете, чему кланяетесь. Бог есть Дух. Господь есть Дух. Замечаем, да? Повторение. А потому поклоняться ему будут в духе и истине. В духе – это очень интересная фраза, или как, содержание этих двух сочетаний. В духе. Вот сегодня он и она не в духе, не в настроении. Не об этом сказано. Хотя, может быть, и эта деталь тоже. И вот дело в том, что Иоанн на острове Патмос говорит, в день воскресный я был в духе. Это не вопрос настроения. Но это вопрос настроения. То есть настроение, не зависящего от эмоциональной стороны человеческого естества. В духе быть. Вот в комнате быть, да? Я сейчас не буду разбирать этих деталей. А вот в духе быть, это войти в Божье присутствие и находиться в духе. Вот когда будешь находиться в духе, наподобие приблизительно будем такую мысль рассматривать, хотя ее не будем сегодня так детально смотреть. Вот о Моисее можно сказать, что Моисей был у Бога там, 40 дней, 40 ночей. Так говорит Священное Писание. И был Моисей там у Бога. Где там? Ну, у Бога, а еще там. Для меня звучит, Моисей был там у Бога в духе. И на нем исполнилось то, что сказал Иисус в одни плоти. Когда дьявол говорит, вот ты хочешь кушать, скажи камням, пускай они сделаются хлебом. Иисус отвечает, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот эту фразу Иисуса, которую он ответил дьяволу во время искушения в пустыне, эту фразу к Моисею, туда. Не хлебом единым будет жив Моисей, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих в протяжении 40 дней. Успеваем. Дальше, если внимательно рассматривать, то когда Бог прерывает с Моисеем диалог, разговор, он говорит, сойди, твой народ развратился, они сделали себе золотого бога. Для меня это звучит, что если бы они не сделали бы золотого бога, золотого теленка, то Моисей продолжал бы быть там у Бога в духе. Успеваем? И Моисей сходит, разбивает этого теленка, стирает его в порошок, бросает в воду, предлагает выпить эту воду, вопрос не в этом. Арону, что ты сделал? Они заставили меня, я вылил, звучит так. И он вышел. Знаете, когда звучит? Вот я плесканул раскаленное золото, а оно, раз, ты смотри, форма теленка. Ну, я чуть-чуть его просто обработал, я не придумывал этой формы, она сама вышла. Это одна из систем колдовства и гадания, чтобы мы знали. Люди получат рот, выплевывают, понимаете, и потом по этой конфигурации вычисляют, что, где, зачем, почему. По облакам, по кофейной гуще и так далее. Вот чем занимаются, вопрос не в этом. Я не об этом, я другую деталь хочу подчеркнуть, на что Бог заостряет внимание. Написано, что Моисей был пред Богом в посте и молитве, распростершись 40 дней, 40 ночей, за то, что народ Божий сделал золотого бога истукана, или идола, как его там величать, назвать. После этого Бог говорит, зайди, но сделай скрижали, которые ты разбил. А писать, говорит, буду я. Ну, примерно так. И вот, значит, он вытесывает. Что, думаете, он кушал? Не кушал. Ему не до пищи. И он и опять идет к Богу, и еще 40. Ну, я так умею считать. 40 был дней, 40 в посте и молитве, уже 80. И потом пошел еще на 40 дней, того уже 120. Ой, интересно. 120 дней, это сколько? По 30 дней, это 4 месяца, да? 4×3, это 120, да? Ну, примерно так. 4 месяца. 1/3 года. Интересно. И потом он оттуда сходит. Интересно. И лицо его сияет, да? Ну, мы об этом потом немножко коснемся. Мы возвращаемся к фразе. Вы, говорит, будете поклоняться Богу в духе и в истине. Дальше. Возвращаемся к этому стиху. 2 Коринфянам 3:17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Свобода от чего? Показатель нашей свободы покажет, насколько в нас присутствие Духа Божьего. Успеваем? Потому, в какой свободе мы стоим, только чтобы свобода не была поводом к угождению плоти, но любовью служить друг другу, этой детали пока не касаемся, ладно? Пока мисс вопрос. Свободны ли мы? Вот в свое время говорит апостол Павел, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Бога, а чего ты свободен? Правда хорошая фраза, да? А чего ты свободен, от чего? Когда это место Писания затрагивает, оно показывает очень большую глубину. Знаете, так, слегка поверхностно я пока не сберу, потому что если отдельно в эту тему входить, то это надо очень глубоко ее рассматривать и рассматривать самих себя тоже. Это тоже очень необходимый вопрос. Это быть свободным от характера, от национальной принадлежности, от фамилии, от родословной, от, ну так, в нашем родстве, от этого надо быть свободными. Но вот У нас вот такие мы все, от этого должны быть свободными. От привычек свободные. Свободные от вопроса, когда человек говорит, ну, у меня такая судьба. Это от этого надо быть свободными. Свободным быть от заинтересованностей, от наклонностей, от склонностей, от привязанностей. Или всего этого перечислять, это получается стать стерильным человеком. Не говоря уже быть свободными от грехов, от интересов к земной жизни, от интересов к греховности, как ты сказал. А что это такое? Вот почувствовать, что вот в этом деле, которое мы хотим, что есть греховность. Как это так? Ну, очень просто. Кто разумеет делать добро и не делает, тому зло, тому грех. Как-то у нас были темы, я не помню под каким названием, ну, некоторые детали, ладно? Вот, ну, есть такое, когда Бог говорит через Сына Своего Иисуса Христа в одни плоти, и вот иное принесло в 30 крат, иное в 60, иное в 100 крат. В данном случае он говорит о том, что 30 – это максимально, что оно способно было принести. Ну, зерно там принесло, там, или урожай какой-то, какого-то дерева, ну, это уже детали, ладно? Вот больше, чем 30 крат, в 30-кратном размере оно принести не может, не в состоянии. Следующее приносит зерно, там, или как сказать, пускай будет зерно, да, в 60 крат. Больше, чем 60, оно не может принести. Это его максимальная способность. А иное принесло 100 крат. Больше не может принести. Это его такая способность. У меня вопрос по-другому был поставлен. Для меня лично, я с вами тоже делился. А не случается ли, что мы принесли в 30 и говорим, больше не можем, хотя можем в 60? Принесли в 60 крат, говорим, мы больше не можем, хотя Бог знает, что мы можем принести в 100 крат. Он говорит, это ненормальное состояние, если такое имеет место. Дело в том, что когда человек попадает пред Божье присутствие, только слово Божье присутствие немножко надо будет рассуждать, слегка, мы сейчас дальше пойдем с вами, то человек может увидеть такие вещи, на которые раньше не обращал внимания, нисколько. Правда, есть такой момент, когда при Божьем присутствии находился, ну все, в принципе, апостолы находились. И у них разные были мысли, и приходили такие мысли, с которыми Бог был не согласен, и Иисус их обличал. Есть момент, когда Петр даже отвел Иисуса в сторону и стал ему, ну как сказать, настаивать, вот, увещевать его, какие слова еще сказать, убеждать. Господи, да не ходи ты в Иерусалим, чтобы с тобой не случилось чего-то плохого. Ну, добрый же, правда, пожелание? И вот, находясь в присутствии Божьем, зная, что это Бог во плоти, Сын Божий, и вдруг не чувствовать, что ты проводник у дьявола на уздечке. Как ты такое сказал? Ну там конкретно, говорит один из евангелистов, он запретил ему, кому ему. Но когда-то он запретил им, когда огня с неба хотели свести, значит, запретил им, это обоим, двоим, значит, человеком, напрашивается вывод. В таком случае, когда Иисус запретил ему, то для меня звучит не дьяволу, а Петру. Почему? Потому что Петр дал место дьяволу. А те двое из апостолов, которые хотели свести огня с неба, значит, они дали место дьяволу. Ну так, да или как? Вы не знаете, какого вы духа. А Петру что он сказал? Не то, что Петру, но в уши Петра. Отойди от меня, сатана. Не смели, что сатана в Петре? Пожалуйста, нет. Не смели того, что сатана это Петр? Нет, не надо. Сзади Петра стоит сатана. Вопрос к тебе, Петр. Это сегодня ко мне и к тебе. И что, и ты никак не мог разобраться, что ты на поводу у дьявола? А вы двое, которые собирались огня с неба свести за то, что Господа не приняли, он имел вид странствующего в Иерусалим. Вы не могли разобраться, что вы на поводу у дьявола? По-другому, задаю вопрос к ним. Вы свободны от повода, на котором вы у дьявола? Нет, не свободны. Петр, а ты свободен?
от этого повода, на котором ты у дьявола, повод – это поводок. Нет! А помните, когда только мы разбираем их для того, чтобы разобрать самих себя? А когда Павел пишет, говорит, Петр пришел вот, и был у язычников, и вот вы наши братья, мы ваши братья. Но когда пришли братья от Якова, Петр давай таиться. И Павел говорит, если ты созидаешь то, что ты разрушал, то ты сам себя делаешь преступником. Это не осуждение, это констатирование факта. Иисус разрушил стоящую преграду между человечеством и Богом и между человеками и человеками. Но ты же лицемер. Мы понимаем это? Ты же лицо меряешь. А мы знаем, какая участь лицемеров? Нет, не знаем, нет? Я прочитаю, какая участь лицемеров. Матфея, 24 глава. Где это упоминается, событие? Давайте читаем с 35 по 51. Нам нужно всю эту линию увидеть, и он называет, где там лицемеры. Матфея, 24 глава, с 35. «Небо и земля пройдут, придут, но слова мои не придут. Одни же том и частью никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех». Так будет пришествие Сына Человеческого. Откуда возьмет он церковь? Очень интересный вопрос. Очень интересный. Что люди внешние будут заниматься, жениться, замуж выходить, торговать, продавать, покупать, строить, это ихний вопрос. А вопрос возникает, а что народ Божий будет делать? Тоже так или нет? Ну, те не думали, но народ Божий думал. Не-не-не-не, народ Божий так не будет поступать. Кто его знает? Я читаю дальше и задам вопрос. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие жернова. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодствуйте. Потому что не знаете, какой час Господь ваш придет. Есть такая фраза, говорит, двое на постели, один берется, другой оставляется. Интересно, значит, будут работать, да? Значит, будут работать. Ладно, неважно. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы, не дал бы подкопать дома своего. Тому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол... Я сюда вставку делаю, которую беру в этом же тексте с 51 стиха. Потому что лицемер. Как ты сказал? Сейчас мы дочитаем до этого места. Если же раб тот, будучи зол, а зол будет, потому что лицемер. Это чтобы мы запомнили. Если в нас проявляется злоба, значит у нас сидит еще и лицемерие. А если есть лицемерие, то рано или поздно будет проявляться злоба. Это математика. 1 плюс 2 равняется 3. Если же раб тот, будучи зол, потому что лицемер, и потому до злобы дожился, скажет сердце своем, не скоро придет Господин мой, это он скажет потому, что зол, и потому, что он лицемер.
и начнет бить товарищей своих, если пить с пьяницами, чего не сделает во время прихода своего господина. Лицемер. До собрания мы одни, на собрании мы другие. Лицемеры. В течение месяца мы одни, на хлебопреломление мы другие. Лицемеры. Если свобода жизни, мы одни. Если узкие обстоятельства, мы и в посты, и в молитвы, мы лицемеры. То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, как Суламита, она не ожидала и не думала. Читаем для Суламиты. То придет возлюбленный ее в день и вечер, и рассвет, в который она не ожидала, и в час, о котором она не думала. Но все-таки придет и постучит в двери. И она скажет: я хитон сняла, а ноги вымыла. Сейчас, если буду одевать сандали, то даже в сандалях выпачкаю. Лицемерка. Что ты сказал? Ну, так написано. И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач, скрежет зубов. Ответ? Ответ. Лицемерие? Ой-ой-ой-ой-ой, страшные вещи. Проверяем себя. Но ведь зачастую-то у нас лицемерие проявляется. Давайте будем честными. Честная христианская, ладно? Мы же обещали когда-то Богу добрую совесть. Добрая совесть во всем вести себя честно. Называть вещи своими именами. Поэтому очень серьезные вещи. Итак, мы рассматриваем вопрос. Где Дух Господень? Где Дух Господень? Что происходит, когда сходит Дух Господень? А тогда следующий вопрос возникает. А что с нами произошло? И в каком состоянии мы? Ну, в свое время Марии, маме, будущей маме Иисуса Христа было сказано. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое будет наречено Сыном Божьим. Вот эту фразу можно взять, нужно взять и необходимо для каждого из нас. Когда Дух Святой сходит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас, то мы в Духе. Мы свободны. А вот теперь надо проверять, свободны ли мы, и свободны насколько, и от чего свободны, от чего недоосвободились. Хорошо? Дело в том, что мы с вами придем к вопросу, чтобы глаза наши были открыты, чтобы мы были в общении с Богом, чтобы было это общение, ну, ладно, мы к этому моменту подойдем, и чтобы мы видели Божье присутствие. Иисус сказал, говорит, отныне вы будете видеть небо отверстым и ангелов Господних, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому, да? Ага, значит, ангелы к нему будут сходить, и от него будут восходить на небо. И вы, говорит, это будете видеть. Слово «видеть» – это серьезнейшее слово. И видим ли мы? Что мы видим вокруг себя? А еще одна деталь. Кого мы видим вокруг себя? Ну ладно, будем читать. Итак, Дух Господень. Значит, когда в Духе Господнем. Дело в том, что сегодня нам надо будет взять такое местописание. А помазавший нас с вами есть Господь. Помазание. Все помазание учит о вас. Оно в вас пребывает. И чему оно научило вас? Чему ему удалось научить нас? А чему ему не удалось научить нас? Оно нас учило или мы заставили это помазание замолчать? Ну-ка давайте проверяем. Если рассматривать конкретно каждому себя, обнаруживаем вопрос, что, оказывается, мы заставили это помазание молчать. И там, где мы заставили помазание молчать, оказывается, мы не в Духе Божьем. Значит, где мы заставили помазание молчать, мы не свободны от того, в чем помазание предлагало нам освободиться. Успеваем? Думаем. Хорошо, думаем. Итак, берем пример. Это Бог говорит Илье, что он должен сделать, когда Илья его запил, вот все твоих пророков убили, один я остался, когда огонь с неба сошел на тельца,
помним, да, он рассек тельца, там было предложено, чтобы валовы дубравные, понимаете, призывали своего вала. Раз вас много, начинаете вы, ничего не получилось, огонь не сошел. А он взял, восстановил разрушенный жертвенник, это очень сильнейший момент. Что это значит? Это на том месте был разрушенный жертвенник? Это один вопрос. А еще один вопрос в факте восстановления жертвенника, это восстановление взаимоотношений человека с Богом. Берем два эти момента, соединяем вместе. Дальше. И вот когда на жертвеннике была положена жертва рассеченная, он выкопал ров, там вместимость немаленькая, и сказал, возьмите 4 ведра воды и вылейте на всесожигаемую жертву и на дрова. Таким образом, жертва была мокрая, дрова были мокрые, камни были мокрые. Потом, говорит, еще 4 ведра наполнили, опять вылили, еще 4, того 12 ведер. В свое время, когда пророчествовал Валаам, он сказал, из ведер его польется вода. Я не знаю еще другого места, где из ведер полилась вода. Но пока мест примерно так. И вот оно льется. И вот теперь он возопил, сказал, Господи, ты знаешь, вот я раб твой, я все сделал по слову твоему. И ты укажи, что сейчас ты обратишь их сердца к себе. Это очень сильное действие. Быть в духе и силе Ильи. Обратить сердца отцов детям и сердца детей к отцам. Не смели к отцам или матерям, к родителям. В данном случае получается, вот это помазание, которое на тебе, это, говорит, будет производиться действие сошествия огня. И когда, говорит, этот огонь сойдет на эту всесожигаемую жертву и пожрет жертву, дрова, камни, воду, ну вообще там и землю пожрет, понимаете? Народ Господень упадет на колени там или вообще полностью распластаются и будут кричать «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Вот этот процесс этого действия называется «Сердце родителя, Бога Отца, обращается к этим отступникам». И сердца этих детей и отступников обращаются к Богу их. И происходит восстановление. В этом сущность Евангелия или благовестия. В этом сущность, где Дух Господень, там свобода. В этом сущность Нового Завета, ну и Ветхого вообще-то тоже. В этом сущность всей миссии, которую Бог Отец возложил на Сына Своего. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если свет, который в нас есть тьма, то какова же тьма? Наличие тьмы в нас говорит о том, что в нас нехватка света. Наличие тьмы и нехватка света говорит о вопросе, что мы не в Духе Божьем. Это говорит о том, что вот тут делаем определенную паузу, минутку. А почему так случилось? Это что, на нас частично сошел Дух Божий и не больше частично, да? Это получается, что на нас не опочил Дух Божий? Что ответить? Или он все-таки опочил на нас, но мы его стали отгонять? Или мы стали из-под него выходить? Ну, давайте, рассуждайте. Хоть так, хоть эдак. Получается, частичное присутствие Бога говорит о вопросе частичной свободы в Боге. Нам вот сюда. И вот теперь, когда после заколания, да, когда сошел огонь, он заколает 850 человек, бросает их в поток там или куда, вот, и потом он пошел молиться. 7 раз он молился, склонял голову меж колен, а отрока послал, говорит, пойди посмотри, нету там облака? Он говорит, нету. Продолжает до 7 раз. Он уже знает, что это будет еще продолжаться битва. Народ Божий до такой степени дошел, что они вынудили Бога удерживать дождь от всех. Бог в свое время говорил, если вы будете исполнять волю мою, то, говорит, я буду, ну, я своими словами так быстренько по пятикнижью Моисея, вот, то я, говорит, пошлю на вас дожди в свое время. Если же вы не будете исполнителями воли моей, то я буду удерживать от вас дождь. И говорит, я вот на один город посылал дождь, а на другие нет. На один участок посылал, а рядом находящиеся засыхали. Это же вообще умудриться такое увидеть только. Вот участки, понимаете, вокруг все засыхают, а у этого вода. А вот через пару участков, те засыхающие, вот у того участка вода. Знаете, как для меня звучит? Двое на постели, один берется, другой оставляется. И говорит, сходили в несколько городов, в один город, вы наши братья, мы ваша кость, вы наша кость, дайте нам воды. И не могли напиться вдоволь. Пять мудрых сказали, не дадим воды. Не дадим масла. Идите к продающим и решите вопрос, почему вы лишили сами себя этого помазания? Где оно? И вот он до семи раз молится, и пошел сильный дождь. А потом Изавель сказала, что ты сделал с моими, говорит, слугами? С тобой будет то же самое сделано. И он убегает, и потом с Богом решает вопросы. И говорит, я один остался. Бог говорит, а нет, ты не один. И вот мы читаем это событие, потому что нам нужно вот сюда, где Дух Господень, там свобода. Третья книга царств. 19 глава, с 16 стиха. Может быть, выборочно, а может быть, да, может быть, подряд по 21. Ладно. Да, давайте целиком прочитаем. 16 по 21, 19 с 3 царства. Это Бог говорит, что нужно сделать Илье. А Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. Кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей. Всех сил колена не преклонились пред Ваалом, и всех сил уста не лобзали его. И отошед оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Орал не кричал, а орал – это пахал. Аратаи – это пахари. Аратай – это старинное слово, сегодняшнее слово – это пашет. То есть быки тянут плуг, и вот он землю эту пашет, а плуг переворачивает землю. Ну, это уже детали. Есть саха, которая приподнимает, я говорю, мне такая вещь не нравится. А то, говорит, плуг с отворотом, он, знаете, так вот борозду делает и выворачивает то, что внутри, делает наружу. Ну, мне, я говорю, это мне нравится. И пошел оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, то есть пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Значит, 11 работников работало, а вот 12-м был он сам. И сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо его, бросил на него милость свою. Милость, ну, похоже, что плащ, кожаный плащ. Знаете, здесь очень интересный закон. Этот плащ потом сработает, когда вода Иордана разойдется. Это звучит так, что вот сейчас Божье присутствие находится на Илье и переходит даже в его плащ. И этот плащ сейчас, когда коснется Елисея, то расступится сердце Елисея, ну, образно говоря, расширится сердце Елисея. Он тут же сделается иным человеком. Для меня звучит, что на него сойдет Дух Божий, сила Всевышнего осенит его. Потому теперь вот он, рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим, Пророком Божьим. Теперь он будет под этим помазанием дальше работать. Дальше будет под помазанием жить. Под этим помазанием будет ходить, в этом помазании будет находиться. По-другому звучит. Вот он теперь уже будет систематически и постоянно поклоняться Богу в духе и истине. Хотя Христа еще во плоти нету. А почему так ты решил? Я скажу почему. Потому что Священное Писание говорит, когда в них в пророках свидетельствовал и говорил Дух Христов, который возвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им было открыто, что это не им, а нам. И вот они ожидали это увидеть, хотели, издали. Они знали, Они понимали. Если внимательно читать каждого из пророков, их пророчество в вопросе пророчествования в адрес Сына Божьего, там не называется, что это именно Сын Божий или Бог, сошедший во плоти, там иначе будет говориться, то мы увидим, что все они говорили об определенных действиях Сына Божьего, когда Он придет во плоти. Потому что об этом говорит сам Иисус, когда они шли в Эммаус, и Он говорил тем двум. Из всех Писаний говорил сказанное о Нем. Да? Из всех Писаний. Начавши от Моисея и пошел по всем пророкам. Понимаем, нет? То есть во всех пророках обязательно указывается на Сына Божьего. Ладно, возвращаемся сюда. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. И вот там произошло сразу действие. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильей. Ну, знаете, как вот проходит наш Иисус в одни плоти. А вот Матфей сидит, деньги считает. Это же такое денежное дело. Слушайте, это же он оттуда заработок имеет. Он оттуда лихву берет. Лихва – это лишнее. Понимаете? Он оттуда греет руки. Есть такое выражение. Это же такой работник. Чтобы он упустил это место? Да никогда. Что вы говорите? И вдруг Иисус ему говорит, следуй за мной. И он все это оставляет. Хорошо, рыбаки. У них вся жизнь пропитана, а они родились на рыбе, образно говоря. Понимаете, есть такое выражение. То есть с раннего детства они только и рыбачили, и рыбачили, и рыбачили. Теперь у них семья, и они рыбачат. И вот, наконец, им надо показать. Сейчас, говорит, я на вас брошу мою мелодь. Ну, так не написано, но так вытекает. И вот эта мелодь невидимая. В одни Ильи она видимая, это плащ. В одни Елисея этот же плащ будет работать. А в одни Иисуса невидимая это, понимаете? И вот этот плащ невидимый, семь духов Божьих на нем, вот оно что. И вот как показать, чтобы рыболовы оставили свой улов? И вот он проповедовал, понимаете, на берегу, а Петр, понимаете, вне духа был, не в духе был. Как не в духе, не в настроении. Я однажды кому-то приехал в гости, вот, а отец семейства выращивал цветы, цветником таким был, и вот он на базаре их продавал. Оказывается, он эти цветы продавал, букет, громадный букет, красивейший, это неописуемый. Но надо же, я пришел на третий день к ним в гости, а он буквально через пару минут после меня заходит с букетом цветов, которые третьи сутки продает, и покупателя нету. И вот он заходит, и кто-то из домочадцев говорит, папа, ну ты как на именины с этим букетом цветов. А он, ух. Им бы сейчас влетело, если бы не был гость. Ну, естественно, понимаете, он не мог, как это так? А ужас заключается, знаете, в чем? Когда слева и справа у тебя рядом цветочники и цветочницы, у них покупают, а у тебя нет. И вот ты думаешь, что купят, а не покупают. Вот так вот как-то мы на машине проезжали, меня везли в одном городке, и вот на перекрестке дорог 12 полночь. Последний транспорт уже ушел, а бабулечка сидит и ждет, кто же у нее купит цветы. Все ушли, либо у них купили, либо они рукой махнули. А она ждет. Ну, кто же купит? Я говорю, слушайте, остановите машину, я куплю у нее, пусть домой пойдет. Слушай, нам некогда, поехали. Я не смог заставить, если бы я смог заставить, я бы у нее купил, чтобы ее домой отправить, только не потому, что они мне нужны. Правда, я бы не выкинул, чтобы она этого не видела, чтобы она не нервничала. Пусть она думает, что... Я когда-то так на базаре зелень покупал. Да, рядом продают такая петрушка, такая кинза, ух! А я смотрю, там покупают, а тут тетенька, бабуля такая смотрит, никто не покупает. Я подошел и у нее и купил. А она радостная, сразу расцвела, она стала в духе, ну, человеческом. И она теперь смотрит на своих, как это сказать, конкуренток-продавщиц. Вот видишь, у меня купили, они. Ай, твоя зелень, кому она нужна? Она подумала, что у нее золотая зелень. Я купил, чтобы она не переживала. зато мне дома улетело. Ты что за зелень купил? Я думаю, вот это да. Кому я теперь объясню, зачем я купил? Ладно, ладно, мы туда дальше идем, да?
Дело в том, что Иисусу нужно было произвести действие. И вот Петр стоит вот в этом состоянии. Мы всю ночь ловили, ничего не поймали. Промывают сети, чешуи там или ремонтируют. Они не в духе, не в настроении. И ты сюда пришел еще проповедовать?
И вот он, а наш Господь дальше идет, глубже копает. А Иисус раз и в лодку к Петру, хоп, и туда.
Фух, ну да, тебя еще не хватало в моей лодке?
А Петр, ты немножко отплыви подальше. И вот чуть-чуть отплыл. Какое настроение там у Петра было? Кто его? Он так обрадовался, что Иисус пришел, да? Возликовал, аж небо открылось. Подозрительно, я сомневаюсь.
Петр, сейчас тебя Бог достанет. Сейчас на тебя милость будет падать.
Мне очень нравится это место. Очень сильно. К нашей сегодняшней теме. И вот когда Иисус закончил, сказал, Петр, я на ушко тебе скажу. Нет.
Он ему громко сказал, Петр, заплыви на глубину, бросьте сети для лова рыбы.
Знаете, как это звучит? Учитель, ну твое дело проповедуй, проповедуй, кто тебе мешает.
Но я же потомственный рыбак, я же знаю, когда надо кидать сети, в это время рыбы нету.
Но он это не сказал. Иисус, когда посмотрел на него, там очень интересно, он посмотрел, не описывается еще на описание.
Заплыви, кинь. Заплыви, кинь.
И Петр не устоял. Хорошо, по слову твоему закинь.
Закинули. Ой-ой-ой.
Сети что? Аж прорывались, да? Сеть там описывается. Надо было сети бросать, а он сеть, кажется. Он это уже детали, ладно?
Куда ее брать?
Это рыбный азарт. Вот после того, когда у тебя неудачный день, неудачная ночь, ничего нету, и вдруг прорываются сети. И они там знак дают, там же не накричишься до следующей лодки. Там знак веслами там, или как они там, понимаете, или парусом как-то там. Ну, это уже детали, они там знают свои дела. Они как увидали, зовут на помощь, о, на помощь, они приплыли. И давай, что написано? Наполнять рыбой. И наполнили обе лодки. А лодки не маленькие были, чтобы мы знали. Там была ой-ой-ой вместимость. И лодки почти начинали тонуть. Это не дышите, плывем к берегу. Иначе сейчас утонем вместе с рыбой. Ну, рыба-то пойдет на волю, а мы... Вот там у Петра происходит интересное действие. Вот тут его касается милость Божия. Милость Сына Божия. Вот здесь вот мы читаем милость Ильи, да? Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Правда сильная фраза? Петр, не бойся. Отныне будешь ловить человеков. Там больше было сказано, там глубже было сказано. Страницы Священного Писания так скупо об этом говорят. Жестко говорят. Не то, что жестко, но сжато так говорят, понимаете? Что там творилось во внутренности? И вот написано, они вышли на берег и оставили рыбу. И эти лодки полные с рыбой. И сети там, и весла там, все там. Слушай, вы что, у вас добро будет пропадать? Вы что?
Что, вы зря ловили? А теперь, кто попало, все будут забирать вашу рыбу?
Мы понимаем, нет? Это вот желаемое нами, дать нам, и потом, чтобы мы выплюнули, выкинули, сказали,
да на что нам надо?
Ну-ка успеваем, нет? Так у меня вопрос возникает, который вот в сегодняшней теме. Вот насколько милость Божья коснулась, милость Духа Святого коснулась нас,
а что помешало ей, этой милости, коснуться нас сполна?
Вот это хороший вопрос.
Это что, вина у Бога? Это Он виновен? Не надо такие вещи.
Это вина наша. Оп. почему? Илья, проходя мимо его, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей валов и побежал за Ильей. Значит, он бросил и пошел. А этот, стой! Валы! И бегом! Вот так написано. И побежал за Ильей. Значит, получается, догнал и сказал, позволь мне поцеловать отца моего, мать мою, и я пойду за тобой. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он отошел от него, взял пару валов, заколол их, и зажегший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, они ели. И сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Теперь дальше идем. Смотрите, что описывается, когда происходит событие с мелодью. Опять мелодь. Мы идем по линии, где Дух Господень, там свобода. Четвертая книга Царств, вторая глава. Начинается она так. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала и сказал, побудь здесь, вот, меня Бог посылает дальше, а сыны пророческие говорят, ты знаешь, что Бог твоего господина вознесет над головой твою? Он говорит, знаю, молчите. А он сказал, Елисей, нет, значит, как ты, так и я не оставлю тебя. Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. Пошли они в Вифиль, и так дальше идут, дальше. А дальше идет вопрос к Иордану. Он говорит, не оставлю тебя, иду дальше. Вот интересный закон, когда мелодь Духа Святого касается, вот они ответные действия, реакция. Ну, каждый проверяет себя. Пятьдесят человек, 7 стих и дальше. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали, насупротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, то есть вода разошлась. И перешли оба по суху. Что-то наподобие произошло, когда ноги священников, несущих ковчег из пустыни с Иисусом Навиным, они подошли. И как только ноги священников зашли в Иордан, Иордан остановился и разлился там, аж очень далеко разлитие произошло. То есть там наводнение где-то было. А здесь вода ушла, и весь народ прошел. А ноги священников так и стояли. А потом Бог сказал, 12 камней пусть возьмут из середины Иордана и вынесут, и сделают из них, ну, как жертвенник наподобие. А с берега пусть возьмут 12 камней, и на это место в середине, где ноги были у народа, ну, у священников, да, так скажем, пускай положат. И потом священники вышли, и вода опять вернулась. И когда вас спросят, то вы скажете, вот из Иордана эти камни, а камни не камешки были, там каменюки были такие, ой-ой-ой-ой-ой. И им равноценные по объему и весу с берега были взяты и доставлены внутрь. И вы скажете, что вот оттуда взятые вот они, а здесь на берегу найденные, вот положены там, чтобы вы знали. И вот он интересный, вот он точно так же переходит. Это говорит о том, что с ковчегом и с ногами священников связано помазание Божие. Успеваем? Когда он говорит в Новом Завете, Бог через апостолов своих, обувши ноги в готовность проповедовать мир. Значит, он сказал, это будут ноги священников, несущих ковчег. Это будет мелодь Божьего помазания, как вот ударил этой мелодью Илья. Это говорит о том, что мы, говорит, будем свободны от привязанности к земному. Вопрос. Если свободны, то ничего не будет удерживающего на момент восхищения церкви. Но двое на постели, один берется, другой оставляется, значит, почему-то кто-то оставляется. Двое будут на работе, один берется, другой оставляется. Двое будут там на поле, один берется, другой оставляется. Двое будет у жерновов, один берется, другой оставляется. Что это такое? Почему-то у пяти мудрых будет запас масла, у пяти немудрых не будет запаса масла. Почему? Когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. Если не увидишь, то не будет». Что? Как? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. А почему трудное? Почему трудное? Ну, я сегодня, может быть, не буду в эту глубину далеко заходить, слегка. Нам надо дальше двигаться, а то стрелки часов бегут сильно. Так вот, смотрите, что получается. Зачастую человек хочет освободиться от демона, но не от пенсии, которую дали за сдвиг ума. Ну, знаем, да, эту историю? Я, говорит, хочу освободиться от сатаны. Я, кто вам сказал, что у вас сатана? Ну, мне признали, что с головой не все в порядке, и мне назначили пенсию, как умственно отстал. Интересно, а как это вы, дитя Божие, член церкви, собираетесь в небо, и дьявол имеет у вас часть в вашем мышлении с вашей головой? А с чего это у вас такое случилось? Из-за чего, откуда, почему? И почему вы докатились до этого состояния? Правда, да? А теперь пенсия. Человек радуется, что будет освобождение от дьявола. Ну да. А потом становится печальным. Почему? Не, мы сегодня молиться не будем. А почему мы не будем? А как? И мы помолимся, я останусь без пенсии. А как, почему без пенсии останетесь? Ну как? Мы же говорит, помолимся, сатана же уйдет из меня. Ну и дальше? И пенсию же снимут. Вот сюда. Трудного ты просишь освободиться от сатаны. Как трудного? Потому что у тебя раздвоенность. От сатаны ты хочешь освободиться, но от его пенсии нет. От выгоды, которую ты имеешь с сатаны, ты не хочешь освободиться. Вот когда Дух Божий сходит на нас, хотим ли мы до конца освободиться от того, от чего мы хотим освободиться? Понимаем, нет? В свете Священного Писания и по сегодняшней теме оказывается, что мы не хотим освободиться. Иисус говорит: вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот чуточку вам хочется, а дальше вам не можется. Вы трудного просите для себя. В прошлой теме, когда мы с вами касались, Иисус нам сказал: вы не сможете служить Богу. Как не сможем? Слушай. Знаете, что он сказал? Ну так, сжато, если так выразить мысль. При таком состоянии вашем духовном, в каком вы сейчас находитесь, мы, говорит, уже в земле обетованные. Я, говорит, вижу вас, как птицу по полету. Я вижу, что вы так долго не продержитесь. Потому что. И вот пока мест он был жив, то они еще, он кто, Иисус Навин, то они, народ Израиля, еще жили как, ну как сказать, в Божьем присутствии, так образно выразиться. Как он умер, там надо посмотреть, через сколько лет они каждый поступали, как считал правильным. А что значит такое, как каждый считал правильным? Как Бог считал правильным? А нет. Как каждый из них считал правильным? У каждого своя заинтересованность. Каждый понимает в меру своей заинтересованности, своей испорченности. Понимаем? В меру своей расчетливости, выгодности. Где найти таких, которые будут защищать дьявола? Знаете, как Иисус сказал, интересно, в одни плоти? Если бы царство мое было от мира сего, то мои бы служители подвязались бы за меня, чтобы я не был предан. Вот эту фразу берем к этой тетушке, христианке, она защищает дьявола, потому что он дает ей пенсию.
Значит, она является его служительницей. Значит, она живет в его царстве. Иисус сказал, если бы царство мое было отсюда, то мои бы служители подвязались бы за меня, чтобы я не был предан. Так вот, его, сатаны, царство в ней, а ее царствование в его царстве. Она теперь подвязается о том, чтобы сатана из нее не был изгнан. Только давайте не осуждаем ее, рассуждаем, думаем, хорошенько думаем. Она этим показывает, что она служительница этого дьявола. Позвольте. А мы не являемся служителями и служительницами? Ты что сказал? Ну, сегодня мы с вами рассмотрели поверхностно вопрос лицемерия. Наличие лицемерия у христиан говорит о вопросе того, что христиане и лицемеры являются служителями демонического царства, которое находится в них. А ведь у нас же несколько лиц. Зачастую это же правда. Правда. И для нас стало это нормой. А Иисус говорит, лицемеры. А глубже лицемеры во тьме внешней. Может, нам или копнуть, мы сегодня слегка копнули сами. Слегка. Оказывается, наличие лицемерия, лицеприятия говорит о вопросе того, что мы не находимся в Духе Божьем. И Дух Божий не находится в нас. Ну-ка. А как часто мы прячемся за место Писания? Вы взываете Авва Отче, потому что вы не приняли Духа мира сего, но Духа от Бога. Я вот думаю, как сказать. Придется сказать. Мне приходилось видеть людей, которые говорили Авва Отче. Но это не говорил Дух Святой. Понимаем? И когда я слушал, Авва Отче говорит. А я смотрю на жизнь. Да нету там Абба Отче. Задать бы вопрос этому человеку, но никто меня не поставил рассуждать, пускай каждый сам себя разбирает и рассматривает. Но это очень серьезнейшие вещи, более серьезные, нежели мы думаем. Когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре, на небо огненная колесница, огненные кони. Елисей же смотрел и воскликнул. Отец мой, колесница Израиля, конница его. И вот это прозвище стало, ну как сказать, одним из новых имен у Елисея. И к нему говорили, отец мой, колесница Израилева, конница его. Ну так обращались к Елисею. Ну, это интересный вопрос. Ладно. И не видел его более, и схватил он одежды свои, разодрал их на две части, поднял милость Илью, упавшую с него, пошел назад, встал на берегу Иордана, взял милость Илью, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она, то есть вода, расступилась туда и сюда. И прошел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали, «А почил дух Ильи на Елисее?» Пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. А почил. Что дальше с теми, на ком опочил? Дело в том, что сейчас нам надо параллельно рассмотреть еще одну деталь. Вот Елисей был слугой у Ильи, и о нем сказано, что он подавал воду на руки Ильи. А когда Илья ушел, то теперь у Елисея будет Гиезий, который будет подавать воду на руки Елисея. Итак, Елисей подавал воду на руки Ильи, а Гиезий будет подавать воду на руки Елисею. Дальше думаем. Священное Писание интересно говорит, что на Илье
вот, ну, как сказать, вот дух был, или в нем был, а на Елисее вдвойне. Ну да, да. Значит, получается, на Елисее вдвойне, но тогда на Гиезии должно быть в четыре. Успеваем? Потому что на Елисее больше, чем на Илье. Но Священное Писание показывает и говорит, что Гиезий совершенно по-другому поступал. А отсюда очень такой удивительный вывод, очень серьезный. Если кто подаст чашу холодной воды ученику во имя ученика или пророку во имя пророка, ну, я сейчас собирательно беру все места Священного Писания в этом направлении, когда Иисус говорил, то он не потеряет награды своей или награды ученика или пророка. Ну, то есть две награды будет иметь. Ну, в принципе, да. Я не оспариваю этого момента. Но хочу заострить наше внимание. Гиезий, ты что, не подавал воду на руки Илье? Это Елисея, вернее, подавал. А почему в тебе нету Божьего присутствия и помазания? Елисей, ты подавал воду на руки Илье, да. А у тебя есть присутствие и помазание Божие. Хорошо думаем? Значит, здесь минимум еще говорится об одном вопросе, о нашем духовном состоянии каждого из нас. Чтобы нам задуматься очень глубоко. И вот читаем. В 4 книге царств. Это все о вопросе, где Дух Господень, там свобода. Там свобода, там помазание. Там открытые глаза. Нам это необходимо, потому что нам нужно рассмотреть самих себя. Потому что сейчас мы будем после этого подходить к Новому Завету как можно больше. Будем задумываться. И так случилось, здесь описывается, в 3 главе 4 царств три царя пошли воевать. И вот они попали, кто сказать, в нерассудительность. И вот они обходными путями пошли, оказались без воды, такая ловушка. Воды нету ни для них, ни скота, ни для животных. Ну, для коней, там, верблюды, на, ну, конница, колесницы. Вот, вот они застряли так. Все, кончено. И вот один из них говорит, нету ли здесь пророка Господнего? Значит, израильский – это греховоднический царь. Это потомок тех событий, где 400 и 450 валовых, дубравных было пророков. Это потомок оттуда. А вот есть еще иудейский царь Иосафат. И вот смотрите, что говорится. 4 книга царств, 3 глава 10. «И сказал царь израильский, потомок вот этих беззаконных, ах, созвал Господь трех царей сих, чтоб предать их в руки Моава. И сказал Иосафат, царь иудейский, который чтил помазание, которое было в Елисее. И за то, что он чтил помазание, бывшее в Елисее, Елисей почитал этого царя». Это наперед, по этому месту Писания. «И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня?» Смотрите, какая интересная реакция. Два царя. Для меня звучит, что один с помазанием, другой без помазания. Израильский, ах, созвал Господь трех царей, чтобы предать их в руки Моава. Царь с помазанием, ну, примерно так выражаюсь. И Иосафат сказал, нет ли здесь пророка Господня? Какого пророка? Господня, не абы какого. Чтобы нам вопросить Господа через него. И отвечал один из слуг царя израильского, не иудейского, то есть того, кто идолопоклонством. И сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Хотя ты слуга того почти безбожного царя израильского, однако ты интересную деталь говоришь. Подававший. Что ты хочешь этим сказать? Дальше. И сказал Иосафат, вот этот иудейский, есть у него слово Господне. И пошли к нему царь израильский, Иосафат, царь едомский. И Иосафат, и царь едомский, то есть три царя. И сказал Елисей царю израильскому потомку вот этих вот идолопоклонников: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и пророкам матери твоей». Видишь, он говорит. И сказал ему царь израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руки Моава». Ну, тогда звучит так: ну, предал, тогда иди к Богу, который предал, что ж ты сюда пришел. Ладно. И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя». Мы сегодня не разбираем эти детали, просто чтобы увидеть нам картину. Смотри, что получается. Здесь очень интереснейшее событие, не ради интереса, а ради того, чтобы мы понимали, кто нам будет друг. Понимаем? Кого мы захотим видеть, с кем встречаться, с кем общаться. Иисус сказал: «Кто мне мать и сестра и брат?» Да, ну примерно так. «Слушающий слова, исполняющий волю Отца моего Небесного». Вот кто. Это получается двое на постели. Значит, кто-то слушает слова Божьи, исполняет, а кто-то нет, нисколько. Двое у жерновов, кто-то исполняет и слушает слова Господи, кто-то нисколько. Это пять мудрых получается. Пять мудрых исполняют слово Господне по воле Его, пять немудрых не исполняют. По-другому звучит: ну как вы можете исполнить? Вас из-под палки не заставишь сделать запас масла. Вы привыкши делать злое. Вы привыкли: а сойдет, а подумаешь, да и так хорошо, а кому оно надо? Сколько из нас так живущие по этому принципу? А кому надо, а и так сойдет, а и ничего. В малом верный во многом верен. Неверный в малом во многом не верен. Или вы чужом неверны, кто вам доверит ваше? Замечаем, что он говорит? Позовите мне гуслиста, гуслист стал играть, открылось небо, и произошло действие. Теперь следующий момент. Так, на быструю руку берем, потому что надо уходить в следующие места Писания. Опять связанное благословение с Елисеем, на котором помазание, дух который в тебе, на мне вдвойне. Так случилось, что они находятся в городе Дафаиме. 4 царство, 6 глава. И должны взять в плен, ну так назовем, пленить не город, не Израиля, а этого пророка, пророка Елисея. Почему? Потому что через пророка Елисея Бог открывал, где какая засада сделана вражеским государством. И он предупреждал царя, царь проверял, еврейский царь проверял: вот, точно засада, точно засада. И тогда вражеское государство, царь забеспокоился, говорит: кто-то из наших все туда доносит, докладывает. Ему говорит: да нет, слушай, у них там есть пророк, которому Бог открывает то, что ты говоришь в спальной комнате на ухо. Взять его! И вот приходит войско, и ночью пришло, и окружило город. Итак, город в окружении. 4 царь, 6 глава, с 13. «И сказал он», то есть царь: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали: «Вот он в Дофаиме». Ну, такой город в Израиле. «И послал туда коней, колесницы и много войска. И пришли ночью, окружили город». Интересно, не город будут брать в плен, а одного пророка. «Поутру служитель человека Божия», Гиезий, то есть, «встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему», то есть господину, слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся». А ты боишься, потому что ты слеп. А слеп ты, потому что у тебя нету света Божьего. А света Божьего у тебя нету, потому что ты не в Господе. И сколько бы ты ни подавал мне воду на мои руки, то помазание Божье в тебе никак не может действовать. Потому что сколько раз помазание Божье действовало в тебе, ты от него отмахнулся. И когда будет прокаженный Нейман, то я скажу: «Жив Господь, не возьму подарки». А ты скажешь: «Жив Господь», и побежишь за ним. И сделаешь хитрый трюк, вариант, Скажешь, два человека, две одежды, только один талант серебра, насколько я помню. А тот тебе скажет, возьми два. Это еврейский ход, хитрый, тактичный. Я не просил его, он сам мне дал два. А сколько ты его просил? Я один. А что он тебе дал два? А сколько перемен надежд ты просил? Ну что ты от меня хочешь? Но ты же две просил для двух человек. Ты же ему дал на логику. Два человека, две перемены, только один талант. Ты вынудил его сказать. То же самое сделали в свое время сыновья отцу и этому Иакову. Вот, говорит, одежда окровавленная. Не сына ли твоего Иосифа? Вот мы нашли. А тот делает для себя вывод. И верно, что его хищный зверь растерзал. Но они же не сказали. Ну, а кровью уже вымазали, ну, создали же обстановку. Кровь? Да, факт. Вот она, одежда, да. А, значит, растерзал. Ну, что сделал? А потом, когда возвращается Гиезий, и спрашивает его Елисей, откуда Гиезий? Он говорит, никуда не ходил, раб твой. Да, никуда не ходил. А мое сердце не сопровождало тебе? Когда, когда, где, как, ты о чем говоришь? Ну, даже не написано, правда, да? Ну как когда? Ну когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек тот. Да ты и это знаешь. А ты что, такой пенек, что ты не соображаешь, как действует помазание, и сколько времени ты являешься слугою, и сколько раз ты подавал на руки мне воду, и до тебя так и не дошло. Ты все равно, что страус, бессмысленная птица. Как можно быть таким человеком? Давайте к нам. Сегодня кто мы? Мы Елисеи, служащие Илье? Или мы Гиезии, служащие Елисею? Кто мы? Зачастую по нашим повадке у зверей. Как это? Поведению. Нет, не поведение. Да не знаю, как это по-русски сказать. Многие слова давно не употреблял. Проявлением, так скажем, по нашим проявлениям, словам, действиям, по почерку нашей жизни, видно, что мы Гиезии. Ну-ка думаем хорошо. Хорошо, хорошо думаем. И вот возвращаемся сюда к этой картине. И послал туда коней, это 14 стих, 4 царств, 6 глава. И колесницы, много войска, и пришли ночью, окружили город. Поутру служитель человека Божия встал, вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему, то есть господину своему, слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» «Ну, бежать в соседнюю страну, переезжать». «Ну, так, самолетов не было, а теперь есть». Что нам делать? Я смотрю, окруженные событиями, окружающими нас. Что нам делать? Как нам спастись? Не есть, не пить, не работать. Что нам делать? Вот они же окружили, это же нельзя будет. Не есть, не пить, не работать. Ну да, да, да. Слушающий это разумеет, да, нет? Аналог один к одному. И сказал он, не бойся, ты боишься, потому что ты слепец. Потому что ты не в Божьем присутствии, не в Божьем помазании. Потому что Духа Господнего на тебе нету. Елисей, на тебя давно сошел Дух Господень. Для меня звучит так. Чтобы быть слугой пророку, это нужно, чтобы на тебя сошел Дух Божий, Божье помазание. Для того, чтобы мы могли служить друг другу любовью во имя Господа, как народ Его церкви, но у нас должно сойти помазание. Какое помазание? Что за помазание? Знаете, какое помазание? Очень простое такое. Простое помазание. Когда мы находимся в теле Его, то все части тела, все члены тела заботятся друг о друге. Понимаем, нет? Потому что Он так внушил. Слово «внушил» не всегда звучит правильно в нашем понимании. Он внушил. А более немощном, или как, большее попечение, чтобы не было разделения в народе Божьем. Чтобы чувствительность была. А мы зачастую как пеньки. Ну-ка давайте проверяем себя. И сказал он: не бойся, потому что те, которые с нами, больше, нежели те, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза. Интересно, да? Вот, знаете, мы и так не практиковали, правда, да? Молитву такую. Вот кто-то начинает какую-то нужду, а ответ будет такой: давайте мы помолимся. Господи, открой ему глаза. Господи, открой ей глаза. Это звучит: ты за кого меня считаешь? Ну да, да. Ну, зрячий такой нашелся. Подожди, не спеши, не спеши. Принцип отчаяния – это факт слепоты. Понимаем? Наличие паники – это факт слепоты. Наличие неуверенности – это факт слепоты. Если мы никак не можем получить утешение, это мы слепые, настолько и пеньки упертые, что мы не идем к Иисусу, чтобы признаться и рассказать. Дальше. Если мы начинаем завидовать, что у кого-то есть, а у нас нету, пока без духовных действий, пускай будет так. Это факт слепоты. Мы не хотим видеть то, что это наша жизнь, наше хождение есть запинающий грех беззакония, который не позволяет нам прийти к продающему, чтобы получить от него. Ну, написано: у кого недостает мудрости, а у кого-то есть мудрость, то завидую ему. Да нет, так не написано. А как написано? Пусть просит у Бога. Если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога. И Бог даст. Но чтобы согласиться, подождите, чтобы согласиться просить, надо согласиться, что у тебя нету. Или у меня нету. Не завидовать, что у них есть. Иначе будем поступать, как Каин. О, как это? Ты вот его жертву принял, а мою не принял. Это ты виноват. Ну, Каин там уже далеко дошел, раз он стал заниматься рукоприкладством или возложением рук. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. А вот седьмая церковь книги Откровения, глаза закрыты и не видит. Значит, если какие-то будут обстоятельства наподобие, будет точно такое же действие, как у Гиезия. Господи, но это же твоя церковь. Ну и дальше что? Ну, слепота. И вот теперь Иисус говорит: Иоанн, напиши послание, они же слепые. Боже, а какая будет у них реакция, когда они это письмо получат? Я не знаю, что отвечать. Я не изучал этого вопроса, не исследовал, не вникал. Но дело в том, что когда наш Господь в одни плоти в синагоге говорил, много было вдов в Израиле. А и говорит: у меня в Израиле как песку, больше, чем песка на берегу моря. Он говорит: вдовы не случайно появлялись у меня. Это, говорит, были серьезные вещи. А прошлой теме мы касались. А почему к еврейским вдовам не был послан Илья? Потому что цена их не была такова. Этим вдовам и ихним детям такова была цена. Ну так надо понимать. Прокаженных много было в одни Елисея. Ни один не исцелился, мы понимаем? Ни один. Тут бы покаяться, смириться, сказать: так, Господи. Вот Серафиникянка, помните, что сказала? Так, Господи, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так, Господи, так. Но ведь и псы же тоже едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ их. Ну почему она так сказала? А почему синагоги все исполнились ярости? Ну почему? Вот по тому самому. И вот вопрос возникает, какая реакция была у той церкви седьмой книги Откровения, когда они получили это письмо. У них была реакция серафиникиянки: так, Господи, слепые мы и как пеньки. Или была такая реакция, что исполнились ярости. Ведь могло же такое быть? Думаем. Когда правда Божья касается нашей внутренности, что у нас делается? Ну-ка, давайте честно. Только не вслух, а внутри. Давайте. Во время глубокой темы сразу чувствуется противление. Если камеры бы поставить вот там сзади меня, да, и чтобы у каждого была бы персональная камера, во время собрания, чтобы заснимала наши лица. И потом бы каждый мог, слушая тему, смотреть в свои глаза и в свое лицо во время того, какая была реакция во время слышания темы проповеди. Ой-ой-ой-ой-ой, что бы вы тогда сказали? Только это не укор, пожалуйста. Это Божьей правде смотреть в глаза. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными кругом Елисея. Все, ну теперь жить можно. А дальше там вообще события интересные, сегодня, может быть, не будем касаться, и потом они увидали пророка, эти колесницы, там не колесницы, в смысле, вот пришли, понимаете, и к нему направились, а он говорит: Господи, ослепи им глаза, ослепил. А он говорит: слушайте, вы не туда пришли, не там ищите человека, пойдемте, я вам покажу. И вот они пошли. И вот он ведет их. Это же вообще картину эту смотреть, понимаете? Ой, стадо баранов ведет следом за пастухом. Это пастух-пастырь, пророк Елисей. И эти идут за ним, вооруженные до зубов. О, картина, это надо смотреть такое, понимаете? И вот он заводит их в Самарию, в середину города. И вот они туда зашли, он говорит: Господи, а теперь открой глаза. А тебе открыли, в середине Самарии, все, а вокруг евреи с мечами обнаженными, что называется. И царь говорит: это отец мой, не побит ли их там, не убит ли их там, ну, неважно, примерно так. А пророк ему говорит: а ты своим луком, своим мечом их пленил, что ты хочешь их убивать? Накорми их, пускай они идут. Их накормили, напоили, там, понимаете, отпустили с миром, потом они больше не ходили воевать. Ну, пока закончилось воспоминание. Да. Потом оно забывается. Вот так вот у нас забывается то, что нам Бог говорил и открывал. Вот где ужас. А дело в том, что мы сейчас с вами подходим, я не знаю, как я буду по времени успевать, но придется. Поторопиться придется. Боже, помоги. Читаем Луки. Луки, 4 глава, это когда наш Господь после искушения от дьявола вернулся в силе и духе. Интересно так. Четвертая Луки, 13-14, читаем, чтобы было понятно. «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Вот аж как. Возвратился в силе Духа. Но дело в том, что если о дьяволе немножко касаться этого момента, то, во-первых, он, дьявол, знал, с кем имел дело, когда начал искушение. Но один из средних вопросов искушения был поставлен так: или ты Сын Божий, а тебе сказано. Иисус говорит: не искушай Господа Бога твоего. Не искушай, я говорю, тебе еще другое искушение преподнесу. Отсюда вытекает вывод, что дьявол не останавливается, даже зная, с кем имеет дело. А он имел дело, знал, что Сыном Божьим. Ладно, не сюда. И вот он приходит в свое отечество, заходит в синагогу в день субботний, ему подают книгу пророка Исаии. Для меня звучит, что это на тот период времени читалась книга Исаии. Ну, это детали. 17-18. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». Значит, он сказал: «Я имею на себе милоть». Вот Илья имел милоть. Я, говорит, имею на себе милоть. «Дух Господень на мне». Или «семь духов Божьих на мне». «Ибо Он помазал меня», то есть Бог Отец, «благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Я дальше не читаю. Обратите внимание, что он сказал. Это вот так написано. А вот Исаия 61 глава, 1 стиха, говорит об этом же событии немножко другими словами. Вопрос есть не в этом. Собирая эти два места Писания, получается очень такая объемная картина. Смотрите, что здесь описывается. 61 глава, 1 стих и дальше. «Дух Господа Бога на мне» – то же самые слова. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы». Ну, дальше я сейчас не буду вникать в эти вопросы, очень глубокие. Дело в том, что темница от слова «темнота» или «мрак». Исаия 42 глава, детальность немножко по этому поводу тоже дает. 42 глава, 7 стих. Ну, 6 читаем. Исаия 42, 6, 7. «Я, Господь, призвал тебя в правду, буду держать тебя за руку, хранить тебя и наставлю тебя, поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Вопрос тьмы стоит, замечаем. «Чтобы открыть глаза слепых». Для меня звучит, потому что во тьме находящихся. «Чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей никому и хвалы моей истуканам». Темница? Темнота? Если свет, который в нас, есть тьма. Что значит тьма? Притчи. 5 глава, 22 стих. Притчи 5, 22. «Беззаконного улавляют собственные беззакония его, и в уза греха своего он содержится». Еще раз, притчи 5, 22. «Беззаконного, беззаконную, не играет роли». Кому это написано? Про язычников? Про евреев? Про евреев, пожалуйста. По-другому это описывается сегодня нам, христианам. Беззаконного и беззаконную христианина, христианку, разве такое может быть? А что вы говорите? Улавляют собственные беззакония их или его. И в узах греха своего он содержится. Оказывается, темницу создает любимый грех. Спеваем. Темницу создает любимый грех. По Новому Завету, желающие, чтобы были явны дела их, идут к свету. Но люди более возлюбили тьму, потому что дела их злы. Потому они и не идут к свету. Потому что они любят ходить во тьме. Где Дух Господень, там свобода, а тут нету свободы. Как? Странные вещи. Обычно читается место Писания, где Дух Господень, там свобода, это христиане в свободе. Нет. Христиане, это еще не значит, что в свободе. Потому что когда мы начинаем подходить к свету Божьего лица, для нас начинают открываться вещи, с которыми мы ужились. И считаем, что это в порядке вещей. Оправдываем, защищаем. Никогда не замечали, у нас зачастую бывают у нас. У кого это? У вас. Да у каждого. Посмотрите сами, пожалуйста, в своих семьях. Препирания и споры об одном и том же вопросе. Один так говорит, другой так. Кто-то же прав, а кто-то нет. Кто-то прав, но кто-то правее, ну да или нет? Почему виновная сторона, или сторона, которая не совсем правильно видит, или сторона, которая хуже понимает, почему не сознается сразу и не может это принять? Потому что хочет находиться во тьме своего познания и понимания. Лжеименное знание – заражены страстью к состязаниям и препираниям, отстаивания своих пониманий истины. Вот человеку показываешь, ну вот это же вот, ну так. Нет. А почему нет? А знаешь, почему нет? Потому что в тебе грязь и беззаконие, и ты отбеливаешь. Поняли? Это закон. А теперь давайте проверяем, сколько мы отбеливаем нечистоты и грязи в себе. Сколько мы отбеливаем любимых грехов, преступлений, нарушений. Ну-ка думаем, хорошо. Почему мы не идем к свету? Почему мы не освобождаемся? Почему нету просвещения? Езекиилю Бог говорит. Смотри, что он говорит Езекиилю. Или через Езекииля. Езекииля 18 глава, 30, 31-32. Ну, в основном 30 может быть. Езекииля 18, 30-32. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь». Нет, не так. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших». А зачастую получается, мы каемся и обращаемся от частично, или как сказать, от часть, не частично, но от части определенных наших преступлений или нарушений. Ну-ка думаем, хорошо. «Чтобы нечестие не было вам преткновением». Оказывается, недоочищенность, нежелание до конца быть очищенным, согласно этого места Писания, называется нечестие. По-другому. По Новому Завету это получается не желающий до конца идти к свету. По-другому. Знаете, у Ездры там очень интересно описано, когда нужно было возвращаться, восстанавливать Иерусалим, храм и так дальше, да, то нужно было, говорит, отлучите себя от иноземных народов. Интересная, да, фраза? Я раз не зачитываю это место Писания, ну, посчитал, что очень много мест Писания, не все успеем на сегодня. Отлучите себя от иноземных народов. Минутку. А потом дальше. И от иноземных жен. Отлучите от иноземных жен. Это говорит о вопросе, что вы прилепились, вы срослись, вы стали родными. Я раз не сказал о разводах, пожалуйста, не надо. На тот момент стоял вопрос, что в те далекие времена, если вы взяли не еврейку, то вы должны от этого освободиться. Но освободиться, это легко сказать. Трудного ты просишь. Трудного. А почему трудно? Потому что так глубоко въелось, прижилось, стало частью. Вот как трудно освободиться от пенсии. Или от сатаны. От сатаны легко освободиться, а от пенсии трудно. Ну, мы сегодняшний день вспоминаем, да, когда вот рассуждали, да, сегодня. Она же так легко хотела освободиться от сатаны, правда? Ну да. А от пенсии она хотела освободиться? Нет. Как трудно ей освободиться от пенсии. Почему? Ну, потому что пенсия выгодна. А там еще один из вопросов. Что она делала такое, что дьявол захватил ее ум? Ну да, ну Священное Писание говорит, разум верный у всех исполняющих заповеди. Ну, нарушение заповедей. Но это мягко, я не об этом, нарушение или не нарушение, я не об этой детали. Знаете, какой? Что она делала такое любимое, приятное, заинтересованное, ей нужное, выгодное, что докатилось до сдвига ума? Вот я куда иду. И получается, от сатаны, который поразил ей ум, она хочет освободиться. От пенсии она не хочет. Это звучит о том, что она не хочет освободиться еще от чего-то, из-за чего у нее сдвиг ума. Разум верный у всех исполняющих заповеди. А мы имеем ум Христов. Да, у нас когда была тема, а мы не сошли ли с ума? Что ты сказал? С ума Христова мы не сошли случайно? Как это понимать? Но там, где мы не по воле Божьей поступаем, это говорит о том, что мы сошли с ума Христова. Ну да? И куда мы стали? На чей ум? На свой человеческий. Так, для начала. Но потом следующая ступень этому человеческому уму будет демонический. Мудрость земная, бесовская, да, душевная, вспоминаем, да? В конечном итоге это будет бесовская мудрость. На человеческой мудрости долго находиться не будешь. Думаем. Противление с волей Божьей – это есть мудрость бесовская.
Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Вот он, запинающий грех. Запинающий грех для меня звучит, согласно этого места Священного Писания. Оказывается, вы считаете, что вот, ну, без этого можно обойтись, без того можно обойтись, без того, без того, без того, без того. Покаяние по расчету, по выгодности. Ну ладно, с этого, от этого я освобожусь в первую очередь. Оно мне уже надоело. Вот от этого, ну ладно, еще недельку я попользуюсь, потому что я с этого что-то имею, да? Ну давайте, да? Так, а вот это еще рано, ну месяц надо еще подержать, надо попользоваться скорее, 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 надо попользоваться. Мне приходилось видеть людей, которые говорили, ой, надо скорее успеть погрешить, пока место еще не было водного крещения. А то, когда будет водное крещение, потом грешить нельзя будет. Ну, я уже открыто так говорю. И мне приходилось видеть людей, которые, говорит, поторопилась с водным крещением, поторопился. Почему? Что, плод достойный покаяния нужно? Да нет. Хочется догрешить, а тебе же нельзя. Ну и как звучит? Че ты такое взял? Ну, на операционных столах взял. На каких операционных? Вот когда Бог показывает, как оперировать человека, то там такое вылазит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отвергните от себя все грехи ваши. Ну а зачем все? Ну понятно, ну грехи. А не, оказывается, говорит, вы умудряетесь не все грехи отвергнуть. Которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце, новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Обратитесь, живите. Обратитесь. Хорошая мысль, глубокая. Мы сейчас с вами будем читать такое местописание. Что мы на это скажем? Когда-то Иоанн проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Что бы это значило? А теперь читаем, что говорит Иисус в одни плоти. Марка, 1 глава. Давайте, это вот водное крещение здесь описывается, но Марк очень сокращенно описывает водное крещение нашего Господа Иисуса Христа. С 10 стиха, 1 главы Марка. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты, сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаем сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие, Царствие Божие. Что проповедую я? Евангелие. Евангелие чего? Царствие Божие. А что такое Евангелие? Это благая весть. На чем проповедовал? Благую весть. Благая весть чего? Царствие Божие. Что такое Евангелие? Благая весть. И говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Теперь кто это проповедует? Сын Божий. Что значит проповедовать Евангелие? Что это такое? Читаем первое послание Иоанна. Первая глава. Здесь ответ, что есть Евангелие. Что есть Евангелие? Евангелие. И вот сейчас, когда мы будем читать, то мы с вами сейчас будем выходить на очень странную вещь. Странную, страшную, глубокую, впечатляющую. Почему? Я сейчас скажу, почему. Потому что здесь сейчас будет говориться вопрос, уверовали ли мы с вами в Евангелие? Оказывается, что практически нет. Как ты сказал? Ну, что такое Евангелие? Это четыре евангелиста.
Да и нет. Это евангелисты плюс деяния, плюс послание, плюс откровение, плюс все Священное Писание. Но тогда это не называлось Евангелием, но говорилось о Христе, который будет проповедовать Евангелие. Поэтому я пока не остановлюсь на Новом Завете. Всего лишь. Но этот закон, который раскрывается в Евангелии, был открыт издавна. И Новый Завет говорит, путь, который Он открыл нам вновь, чтобы мы шли новым путем, который Он вновь открыл нам. Значит, новый путь идет издревле. У этого нового пути название «путь древний». Почему-то назван новым, хотя древний. По этому пути шел Адам и Ева до времени принятия запретного плода. Нет, до времени, пока мисс Ева вошла в диалог с дьяволом, повреждение ума. И она с этого пути сходит сразу. Потом она съедает и дает мужу, и он, принимая то, что она ему проповедует, она работница дьявола на 100%, и у него сдвиг ума тоже получается, и со сдвинутым умом он вкушает. Они ушли с этого древнего нового пути. И теперь Новый Завет евреям очень детально описывает путь новый и живой, который он вновь открыл нам через завесу, которая есть плоть. Как? Завеса плоть открывает вход во святая святых, самое небо. Что это значит? Это говорит о вопросе, чтобы нам увидеть Бога лицом к лицу, как Он есть. На что не согласилась Суламита? Дай услышать голос твой, покажи мне лицо. Она ни одно не делает, ни другое. Каин, или делаешь доброе, поднимаешь лицо, показываешь его. Если нет, то ты его опускаешь. Ладно, туда пока не движемся. Вот сейчас мы с вами будем читать о вопросе света. Это в Евангелии Иоанна описывается, но мы пока есть по посланию Иоанна только хотя бы будем брать, иначе объемность большая будет получаться. Он говорит, сущность Евангелия – это ходить открытым лицом пред светом Бога. Об этом Бог в свое время сказал Аврааму. «Я – Бог всемогущий, ходи предо Мною. Ходя предо Мною, у тебя не будет дней и недели». Успеваем? «Ходя предо Мною, у тебя не будет будничных и праздничных дней. Ходя предо Мною, твои взаимоотношения с окружающими людьми, твоими домочадцами будут справедливыми». Иов говорит, «Я не пренебрегал правами слуги и служанки». Он был очень богатый человек, и он не позволял себе закрыть им рот. Я не пренебрегал правами. Мы часто пренебрегаем правами, по своему произволу поступаем, а говорим, что мы дети Божьи. Думаем. Вот здесь он показывает, когда Бог сказал Аврааму, это закон Евангелия. Я Бог всемогущий, ходи предо Мною. О Енохе сказано, почему Енох ушел живым на небо? И ходил Енох пред Богом. В оригиналах кумранских находок на Мертвом море было найдено описание этого события такими словами. И водился Енох с Богом. Русская крылатая фраза у неверующих людей по этому поводу такова. С кем поведешься, того наберешься. Она взята из Священного Писания, с человеком не вливым, не водись, иначе ты научишься путям Его. По-другому говорит, что это закваска, которая зайдет и заквасит все твое естество, и дух, и душу, и тело. О Енохе сказано, что он угодил Богу, он получил свидетельство, мы с вами разбирали, он раз в жизни получил? Нет. Для меня звучит, что он постоянно получал подтверждение, что он угождает систематически, постоянно Богу. По-другому, это русское слово, оборот, не подходит сюда. не угождает, а он живет в угождении. У него нету паузы, где он не угодил, и вдруг опять угождает. Опять пауза, и потом вдруг опять... Ну, я не вижу такого. Как можно так жить при Ветхом Завете, чтобы угодить Богу? Знаете, что говорит? Это для меня, говорит, что оказывается при Новом Завете, тем более можно жить так, чтобы угодить Богу. Я заново эту фразу. А мы всегда угождаем Богу или угождаем себе? А лицемеры? Ну-ка. Где Дух Господень, там свобода. Вот мы сюда сейчас идем. Мы вот здесь, все время в этой теме. Первое послание Иоанна, первая глава, хотя бы с первого, ну, почти до конца, до 9 стиха. О том, что было от начала. Вот он куда идет, туда. А где начало? Эдемский сад? Нет. А где начало? Он в небо идет. А какое-то время начало? Это когда ты, сын мой, я ныне родил тебя, прежде единицы из чрева, подобно росе, рождение твое. И потом Сын Божий будет говорить, в книжном свитке у тебя назначены, говорит, для меня, для твоего сына все дни, когда ни одного из них еще не было. Ну, примерно так, чтобы было понятно. Я собираю несколько мест еще на Писание. А когда это было? Сын, потому я тебя и родил, что в книжном свитке тебе были назначены дни от меня, от твоего Бога Отца. Жертвоприношение я не восхотел, но тело тебе уготовал. И потому я понял, что ты должен родиться из меня. И придет полнота времен, ты пойдешь и воплотишься на земле. И там ты свое тело принесешь во всесожжение, ну, образно говоря, на кресте будет распятие. И через это ломимое твое тело такими издевательствами, какие только будут, так ни над кем не издевались, и издеваться ни над кем так не будут, как только над нашим Господом. И эта пролитая святая кровь, это будет закрывать все грехи и беззакония всего земного шара. Вот туда, говорит, надо идти, от начала. О том, что было от начала, а потом, что мы слышали. Что мы слышали, такая уникальная фраза. «Будучи на земле». Дело в том, что когда Бог говорит Иову, а где ты был тогда, когда я вот это делал? Ну, тебя же не было. А вот где ты был тогда, когда вот это я делал? Не было. А вот когда? Тогда ты уже был. И число дней твоих велико. Значит, оказывается, ты уже был у меня там в небе, существовал. Пускай будет такое слово, какое, я не знаю еще произнести. Но у тебя еще не пришло время, потому что, ну, придет такое время, когда на землю я тебя пошлю, и ты, ну, воплощение произойдет, ты примешь тело в чреве своей мамы. А потом в полноте времени, как это сказать, полный колос созревший, уляжешься в свое время, как в снопы. Ну, это сейчас я все места Писания так на беглую собираю. Но еще он сказал, ну, сегодня, может, не об этом, нам дальше надо. Что мы слышали, для меня звучит там в небе, и что продолжали слышать здесь, на земле. Что видели своими очами, во-первых, там в небе, а потом еще здесь, на земле, ладно. Что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ну, потому что здесь, на земле, он тоже осязал и на груди возлежал. Иисус сказал, вот, можете осязать руки мои, ноги, да, вот, возьмите персты ваши, вложите в раны от гвоздей, руку между ребер, дайте, что там у вас есть покушать, не потому что голоден, чтобы показать. Ибо жизнь явилась, когда воплощенность Сына – явление жизни. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца. Замечаем, жизнь вот там явилась у Отца, потом пришла сюда. Вот он о чем говорит. Он касается и небесного, и земного. Так, бегло беру, ладно? Время бежит. Жизнь вечную, так, всю вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О том, что мы видели, слышали, теперь он уже на землю опускается, так для меня звучит. То есть Иоанн говорит о земных вопросах. «Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом
и Сыном Его Иисусом Христом. Общение у Адама было с Богом в прохладе дня. Для меня звучит, что и с Адамом, и с Евой было. Но потом они лишили себя этого общения. Ну да? Еще и были изгнаны из Едемского сада. А вот Енох ходил в общении с Богом, потому его не стало. А потому Бог говорит Аврааму: ходи предо мною, в общении будь. Замечаете, что сказал? Авраам, когда ты будешь нарушителем моей воли, ты потеряешь со мной общение. И на немаленький интервал времени. Будут такие моменты, когда за то, что ты возьмешь в жены себе Агарь, для меня звучит так, что ты потеряешь общение 13 лет. И когда уже 13-летний, насколько я помню, 13 лет было, Измаилу, Бог встречается с Авраамом и говорит, на следующий год у тебя будет сын. Вот теперь, говорит, обрезание себе и всем абсолютно. Если не будет обрезания, будет уничтожено из пребывания пред лицом Бога. Это, знаете, как получается? Недообрезанность сердца. Ну почему так больно? По чувствам. А как тебе по головке гладить? А как? Значит, любишь грех? Любишь так, что аж за сердце хватает? Ну почему так больно по чувствам? А, потому что встало родное, твое, и вы с ним заодно. Значит, получается, ты готов, ты готова на любые беззакония и грехи, лишь бы удовлетворить свои заинтересованности. Давайте. Ну, есть такое? У кого-то было, у кого-то еще есть. Ну, проверяйте, проверяйте. Общение. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Вопрос, вопрос. А у нас общение имеется с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом? Ну, мы же на собрание ходим. Я не об этом. Но Он же нас учит. На улицах наших проповедует, перед лицом Его мы едим, пьем. Я не это спрашиваю. Но ведь мы же участвуем в хлебопреломлении, и мы участвуем в принятии ломимого тела, пролитой крови. Я понимаю. Общение у нас есть с Отцом и Сыном? Ты что, под вопрос ставишь? Я ставлю под анализ. Давайте мы дадим оценку степени нашего общения с Отцом и Сыном. Давайте. Вот в таком состоянии, как мы сегодня, будет пришествие. Мы поднимаемся или остаемся? Вот и ответ. Общение с Отцом и Сыном. Давайте смотрим на наши молитвы. Наши молитвы, ух, какие молитвы. Не эмоции, пожалуйста. Молитвы нам показывают, какая степень у нас общения с Отцом и Сыном. Но мы так сильно молимся на иных языках. Это хорошо, это неплохо. Я не об этом спрашиваю. Общение с Отцом и Сыном. Ну, подожди. Ну хорошо, седьмая церковь книги Откровения, это Христова церковь? Да. Он называет светильником? Да. Служитель этой церкви держит в руке, как звезду? Да. Эта церковь имеет общение с Отцом и Сыном? Что ответить на это? Нет, они не имеют. Ну как не имеют? Ну церковь-то ее. Не, ну если имеют, то почему они в таком состоянии? Ну давайте, рассуждайте. Он хозяин, а почему он стучится? К себе в дом? А что он не открывает? Значит, они заперты от него? А как это они? Ни холодные, ни горячие? Значит, теплые? Нагие, без одежды? А как это случилось? Что там, сатана похозяйничал? Ну, точно, почерк сатаны. Так что, получается, сатана похозяйничал, зашел, они ему дали место, уступили ему. Он там вот такое понатворил и ушел, еще двери захлопнул. Или они захлопнули? Они имеют общение с Отцом и Сыном? Чем мерить это общение? Чем? Ну да, он пришел для погибающих, как погибающим овцам дома Израилева. Ну, как сказать. Когда он говорит, возвратитесь ко мне, дети-отступники. Вы дети, но вы отступники, хотя вы дети. Ну, я сочетался с вами. Слово «сочетался» говорит об общении. Но когда он говорит, возвратитесь, говорится о том, что вы потеряли общение. В вопросах, в которых нам нужно обратиться от грехов, освободиться и вернуться к Богу, говорит о том, что мы в этих вопросах не имеем общения ни с отцом, ни с сыном. Давайте честно. Если у нас лицемерие, которое сегодня мы коснулись, и у нас несколько лиц, за собранием, до собрания, перед собранием, во время собрания, после собрания, значит, это говорит о том, что мы в этих вопросах не имеем общения ни с отцом, ни с сыном. Ну давайте честно, откровенно. Если у нас два лица на протяжении месяца и вот к дню хлебопреломления, это же притворство. Ну давайте честно. Я так посмотрел на некоторые вопросы, мне были заданы, да, я раз, может быть, не повторю детальности, но так, немножко в общих чертах, по вопросу крещаемых, водное крещение. Ага. Ну и примерно такая картина была нарисована. Ага, значит, этой душе что? Я говорю, надо научить, надо вот показать, надо помочь, надо объяснить, должно быть очищение, освящение, исповедание, плод достойный покаяния и так дальше. Ну все же правильно, правда же, правда, правда. А Бог, знаете, что открывает интересную вещь? Сейчас не повторишь этого, так интересно получилось. И, ну, я взятый был врасплох полностью. Тут, знаете, не до улыбки, да до слез. Я почему с улыбкой, я сейчас скажу, почему. Аж не ожидал. И говорит, это такие требования к человеку, который должен вступить в водное крещение, обещать Богу добрую совесть. Я говорю, да. А вы, которые уже обещавшие добрую совесть, вы к себе такие требования предъявляете, чтобы вам оставаться в членах церкви и оставаться в том, что вы вот крещенный, обещавший Богу добрую совесть? И попался. Ну, значит, к новокрещаемому вот такие требования. А к давно крещаемым? Не к ним, а к самому себе, к самой себе. У нас такие требования? Мы точно такие же требования предъявляем к себе, какие предъявляем к новокрещаемым. Но это же не так. Значит, мы лицемеры. Значит, мы самообманщики, самообманщицы. Ну-ка думаем. Но мы уже прошли этап водного крещения, что вы говорите? Значит, вот теперь, чтобы эта душа ревновала о Духе Святом, ей нужно очиститься, исповедоваться, это он или она, неважно, отречение и так дальше, очищение. И вот теперь, когда произойдет это абсолютно, ни за что не сможет дьявол зацепиться, и раз душа примет Духа Святого. Ну, все правильно, все же хорошо, да, правда? Так, минутку. Так. А чтобы нам исполниться Духа Святого, уже принявшими Духа Святого, ну-ка давайте. Очищение не видно, освящение не видно, зато на языках. Вот к нам бы предъявить эти требования, как этому человеку, который ревнует о Духе Святом, чтобы нам ревновать о том, чтобы быть исполненными Духом Святым. Вот оно, где Дух Господень нам свободно. Вот, говорит, у нас общение с отцом и сыном. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие. Благовестие – это благая весть, а Евангелие – это называется благая весть или Евангелие, или благовестие. Так, Иисус, что ты проповедовал? Я, говорит, проповедовал Евангелие, благую весть или благовествование. И что это значит? Иоанн пишет, и вот благовестие, или вот сущность благовестия, или вот как надо понимать Евангелие. Вот что надо проповедовать и во что верить. Знаете, во что верить надо? И вот благовестие, или во что надо верить, чтобы веровали в Евангелие. Сейчас я не поднимаю все эти места Священного Писания, ладно? Иисус проповедовал, говорит, веруйте в Евангелие. Вот я в Евангелие так вот беру, как фрукт какой-то, пускай да будет. И вот в этот фрукт надо веровать, в Евангелие.
в благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Значит, Он сказал, если мы в Духе Божьем, то мы не в темнице. Мы не измученные, мы не слепые, мы не во тьме. Если свет, который в нас, есть тьма, у нас этого нету. Вот сущность Евангелия. Это те, которые идут к свету, чтобы были явны дела их. И они не боятся раскрыть эти дела, если даже эти дела не в Господе, раскрыть их, чтобы от них освободиться. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вопрос. В вопросах тех, в которых мы не до конца вышли на свободу, мы сидим во тьме. Раз сидим во тьме, мы в темнице. На чем проповедовал нам выход из темницы на свободу, мы сказали «нет». И мы остались. Где сидеть? В своих темницах, в темницах своего собственного греха. Вот он, Дух Господень, а где Дух Господень, там свобода. А, и получается, что Дух Господень в стороне, а мы в стороне. Точно как у Гиезия. Глаза открылись, он видит огненные колесницы и огненные кони кругом Елисея. Елисея, а почему не Елисея и Гиезия? А потому что Гиезий вне стоит. Понимаем? Вот Елисей в свете Божьего лица, он в Евангелии, он уверовал в Евангелие, он в свободе, Гиези нет, хотя тут рядышком. Елисей, когда подавал воду на руки Илии, теперь у него будет слово, а у Гиезия будет тьма, не будет слова. Замечаем? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Еще раз. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме в определенных вопросах, то, значит, мы не имеем общения с Ним. Мы лжем и поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, с Ним. Но это место Писания читается друг другом, между собой люди. Он продолжает мысль с Ним, то есть друг с другом. А тогда, после того, когда общение друг с другом с Ним и у Него с нами, как раз исполняется вот это место Писания. «Я пошлю Илью, который пророк», а это Иоанн Креститель. Хотя он не видел Илью, но на нем такое же помазание, как и на Елисее. Двойное. Дальше. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Сердце Отца Небесного обращено к нам, но наши сердца обращены ли к нашему Небесному Отцу? Вопрос. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, мы с Ним. А уже потом друг с другом мы между собою, мы с тобою. Человеки. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это вообще сенсация. Это сильнейший закон. Каким это образом вдруг для крови Христа дело есть, когда мы имеем общение с Ним, и все равно нужна кровь для нашего очищения. Мы хорошо понимаем. Отсюда вытекает вопрос. Если мы не хотим иметь общение с Ним, на словах это одно. Тетенька тоже говорила, хочу освободиться от сатаны. Что ты говоришь, от пенсии? Нет. Понимаем? Поэтому говорю, что языком мы говорим, это один вопрос. Но насколько мы внутренне хотим, это другой. Заново. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что мы имеем, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Думаю, что для сегодняшнего дня достаточно касаться этих вопросов. Вот и действие. Я пошлю Илью, пророка, и Иоанн пришел в силе и духа. Перед восхищением, ладно, читаю Малахию, потому что в Малахии это очень сильно описывается. Дело в том, что когда читаешь Малахию, задумываешься очень сильно о сегодняшнем дне. Читаем. Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Малахия 4, 5, 6. «Вот, я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Это говорится об Иоанне Крестителе. Заново. «Значит, пришествие Иоанна Крестителя перед наступлением дня Господнего, великого и страшного». Значит, 2000 лет тому назад уже начиналось вот это событие чего? Наступление дня Господня, великого и страшного. И он, то есть Иоанн, креститель, обратит сердца отцов к детям, это говорится о человеках тоже, но в основном для меня звучит, что это будет обращено сердце Отца Небесного к человекам. И сердца детей к отцам их, сердца детей, покайтесь, веруйте в Евангелие, сотворите плод достойное покаяния для того, чтобы вам узреть прямо своими глазами Бога. Хорошо понимаем? И он проповедовал, что кривизны должны исправиться, горы и холмы должны понизиться, ямины там и так дальше должны засыпаться, вот и так дальше, да? И только тогда всякая душа узрит спасение Божие. Что? Что такое спасение? В конечном итоге спасение – это значит быть освобожденным, освобожденной от своих грехов, беззаконий и преступлений – и открытым лицом созерцать славу Божию и войти в прямое общение с Ним. Ну-ка, давайте проверяем. И вот вытекает вывод. Господи! Это привыкли говорить, что так должны поступать те, которые собираются принять Господа своим Спасителем. Что так должны поступать те, которые будут обещать Богу добрую совесть, водное крещение. А и оказывается, да не только они, а каждый из нас. Если такие требования предъявляются к крещаемым, принимающим Святого Духа, крещаемым водного крещения, то насколько более гораздо должны быть требования нами, предъявлены к нам самим, чтобы над нами исполнилось благословение. Где Дух Господень, там свобода. И в этой свободе общение с Богом. Думаю, что нам достаточно. Боже, помоги нам, идем к Тебе, есть в чем каяться, не то слово. Рассказываем Ему, что мы в себе увидали, и принимаем милость Его спасения. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за это благословение, за эту милость Твою, за то, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. С благодарностью, что Ты открываешь истину, вразумляешь, открываешь сердца, запечатлеваешь слова Твои, и Слово Твое доселяется обильно со всякой премудростью. Боже, благодарность Тебе, что в свете Твоего лица мы можем видеть свет, и в свете Твоем можем рассматривать свое хождение. Каковы мы на самом деле, что мы себе представили. Владыка Боже, Боже, чтобы нам действительно ходить в свете Твоего лица, чтобы, Боже, иметь общение с Тобою. Боже, не на словах, Господь, чтобы глаза наши были открыты, чтобы нам видеть славу Твою, чтобы нам прославлять имя Твое святое, чтобы нам быть очищенными, освященными, чтобы нам быть исполненными Духа Святого, Твоего огненного присутствия и помазания. Благодарностью пред Твоим лицом, Боже, за эту величайшую милость, что жизни наши не прервались в неготовности. Благодарность Тебе, что даровал нам эту возможность. Господи, что над нами исполнилось благословение Твое. Ты, Бог всемогущий, чтобы ходить пред Тобою. Енох ходил пред Тобою. Иисус, Ты никогда ничего не делал, прежде чем не видел Отца Творящего. Боже, а как мы? Владыка Божий, чтобы у нас не было столько лиц, чтобы не получалось, что в одном случае мы одно лицо имеем, в другом случае другое лицо. Боже, Господи, чтобы всегда ходить с Тобою, Они ходят за тобой много по той причине, потому что есть вопросы, в которых хочется ходить самим. Потому что нравится. Боже, благослови нас тем, чтобы отлучить нам самих себя от интересов мира. Боже, от склонности к мирскому. Отлучить себя от этого всего земного. Потому что мы жители неба. Потому что Ты определил нам быть в небе. Мы не рождены для этого земного века. Нет. Чтобы помазание Твое было на нас. Чтобы милость была Твоя на нас. Когда-то милость Ильи была на Елисея. А когда-то Ты сказал, если будете видеть, позволь так сказать, как Ты будешь возноситься. И вот милость Духа Святого не спала большим благословением в день Пятидесятницы. И мы с каждой стали сопричастниками этой милости. Дух Святой. Ты Духом Святым принес себя жертву, как чистого непорочного агнца. Чтобы нам принести себя жертву, как чистые непорочные агнцы. Агнецы, Боже, Дух Святой. Ты сказал, сила Всевышнего осенит тебя. Дух Святой сойдет на тебя. Потому рождаемое святое наречется сыном, дочерью Божией. Боже, чтобы постоянно это было благословение. Дух Святой сходил, сила Твоя Всевышнего осеняющая была на нас. Боже, чтобы так в Твоем присутствии жить, ходить и поступать. Но не всегда мы таковы бываем. Каждый знает себя. Боже, а потому и цена молитв такая, как не всегда. Боже, а потому и общение с Тобою не всегда такое, какое хочешь Ты. Да, это правда. Боже, и Ты открываешь эту возможность, предоставляешь эту возможность, чтобы назвать Тебе вещи своими именами. Что на самом деле? Как оно есть? Вот так оказались. Боже, но благодарность Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. Благодарность. И сказал, возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами. Боже, Боже, наполни Твоей славой помазание. Мы благодарны за ломимое тело, пролитую святую кровь. За то, что за преступников все-таки ты сделался ходатаем, и воля Отца все-таки благоуспешно исполняется рукою Твоею. Да будет. Ибо Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, в которых мы оказались участниками. Мы давали место, да, никто другой. Боже, признаем, признаем, Боже, что только не на словах это было. Владыка Боже, чтобы идти к Тебе, чтобы очищаться, освящаться, быть радостью Твоею. Боже, чтобы получать Твое вождение, Твое указание. Мы благодарны, что Ты держишь за правую руку, руководишь советом Твоим. Боже, наполняй славой Твоею, наполняй. А мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Очищай, освящай, умывай нас. Ты сказал, если не умою Тебя. Отец, а Тебе сказано чудное слово, что Ты виноградарь, и всякую веточку Ты очищающий. Ты знаешь, как обрезать каждого из нас. Да. Ну и что? Что больно? Вопрос не здесь. Зато хорошо. Почему? Очищенность, освященность, освобожденность. Чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока. Боже, избавь. Избавь от своих грехов. Спаси нас. Спаси до конца. Спаси, Боже, нас, родные, близких, семьи, друг друга. И мы вопьем пред Твоим лицом. И да будет вопль не только нашего языка, но нашей внутренности. А мы благодарны Тебе, что жизни не прервались, не готовились. И мы благодарны, что мы покуда еще на земле, на земном шаре. Боже, что Ты весь Твой влагающий в нас, чтобы нам веровать в очищение, освящение, убеление, в свет, в присутствие Твое. И чтобы нам жить в Твоем присутствии, ходить в Твоем присутствии, как Ты хочешь. Да управляешь Ты дальше. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, за милость Твою, за очищение, освящение, прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.